Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 11 октября на календаре, но это не имеет никакого значения. Важно, что это пятница, мы дошагали до конца, до финала этой рабочей недели, рабочей части этой рабочей недели. И хочу я вам сказать, было совсем непросто. Я не знаю, как там прошла уже реабилитация и все остальное, но тем не менее. Да, вот здесь в начале седьмого часа я вас и приветствую. Здравствуйте, зовут меня Роман Щукин, и у нас начинается лучшая программа, определенно из тех, что выходит в это время. Лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот так вот, да. Ну и я сразу же хочу поделиться приятными новостями. В смысле, новостей много. И начать я хотел бы с совсем нетипичной для вас новости. Она посвящена, спорту, но вовсе не автомобильному спорту. И вообще к автомобильному спорту не имеет никакого отношения. Хотя, вы знаете, если опосредованно поскрести ногтиком каждого участника этого неавтомобильного спорта, так или иначе у него найдется что-нибудь автоспортивное, крутое, настоящее, вот что-то такое. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча на столичном стадионе Лужники в присутствии более 65 тысяч зрителей завершилась триумфом хозяев поля со счетом 4-0. В общем-то, я здесь готов присоединиться просто к поздравлениям на том основании, что мы победили. Тем более на том основании, что мы победили 4-0. А радоваться-то нужно вообще-то вот этому, тому, что произошло или нет? Я сейчас профессионала в футболе хочу спросить. 7373-948. 7373-948, 495-й код. Это что-то важное случилось сейчас накануне? Потому что я, честно говоря, все прозевал. Ну, правда, у меня были дела поважнее. Я могу даже поделиться звуком этих дел, но потом, если захотите. 495-7373-948, говорит МСК-бот, это мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Это Телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. И, наконец, радио, говорит МСК. В одно слово, также латиницей и ровно так же, как слышится и пишется тоже. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Там вы читаете нас, там вы читаете наши новости. Все мячи были забиты во втором тайме. Дубль в ворота шотландцев оформил капитан сборной. Великая Шотландия, великая футбольная нация. Или нет? Опять же вопрос вам, профессионал. Оформил капитан сборной Артем Дзюба на 57-й, 70-й. По одному забили Аздоев, Головин. Вторую строчку Дзюба занимает. Сейчас, ладно, я вам тогда расскажу в других матчах, что это означает для нас. 18 очков мы набрали и укрепились на второй позиции в турнирной таблице группы 1, где лидирует первая команда мирового рейтинга Бельгия. Путевку в финальную часть получат две лучшие команды. Причем бельгийцы уже отобрались на Евро. Первыми среди всех участников турнира за три тура до финиша. Они стали недосягаемы. Ну и тогда вот это уже лирика начинается. Так мы-то выходим или не выходим? Для нас решено или не решено? Это важно или не важно? Ладно, хорошо, спите. Сейчас я вас разбужу. Сейчас я сейчас вам такое здесь. Прямо вот с текстиком, да, сразу, чтобы было.
Проливной дождь, 450 лошадиных сил и 911 мощ.
Это было вчера. Послушайте. Послушайте, как колоть, какой дождь интенсивности, как он колотит в автомобиль. Вы послушайте этот звук. Я подумал, что это, пожалуй, будет лучшей пилюлей для вас с утра. 911 Carrera S. Один из лучших автомобилей на планете, в принципе. Иногда, конечно, пытается угробить тебя окончательно, но... Мы дождемся однажды, когда люди, имеющие по 8, 9, 10, 11, 13 и бесконечно миллионов на приобретение автомобилей, проснутся. И тогда я вас спрошу, почему вы поголовно не на 911-х? Объясните мне, почему вы покупаете какие-то панамеры, не побоюсь этого слова? Вот вам что, размер компенсирует там что-то? Зачем вам это все? Ведь у вас все равно сзади нет никого никогда в ваших панамерах. Вы одни в них катаетесь. Зачем вам это нужно? Скажете, зимой непрактично. Покупайте полноприводный 911, и будет вам счастье. Ну, о чем вы говорите? Нет, это невероятные эмоции. Это что-то вообще абсолютно запредельно потрясающее, 911. Кайман тоже хорош в определенном смысле. Кайман даже забавнее в каких-то моментах, но флагман и эталон, безусловно, 911. Вчера весь день, проспав 2 часа ночи всего там, ну, может, 3, я все равно решил не отдыхать, нет, а отправился на Moscow Raceway, где у компании Porsche случился юбилей. Точнее, у Porsche Experience Center случился юбилей. Центр располагается прямо там, на Moscow Raceway, в административном здании. Отдельное помещение с отдельным ресторанчиком. Вот со всем вот этим вот. Вот там все это дело и проходило. В ознаменование 5-летней годовщины Porsche Experience Center на Moscow Raceway нам был устроен трек-день. Я думаю, что это прикольно. Ну, с любой точки зрения, даже если вы бы хотели, вы состоятельный человек и хотели бы это себе устроить, все равно придется в какой-то очереди постоять. А нам выдали всем по автомобилю, причем так удивительно было посчитано, что все сидели по 2 человека в машине, а я один. Поэтому, когда они менялись, я все равно продолжал не меняться и один оттачивать свое мастерство. Что-то прямо вот совсем классное. Во-первых, экспириенс-центр. Во-вторых, правильное обучение. А в-третьих, осознание того, как через несколько... Ну ладно, через день тренировок ты понимаешь то гигантское пространство, которое отделяет тебя вечернего от тебя утреннего. Твой стиль вождения и вообще то, что ты можешь делать на треке утром, и то, что ты можешь делать вечером. И все это благодаря навыкам, профессионализму преподавателей и правильно выстроенной программе обучения. И, конечно, автомобилем. Но об этом давайте чуть позже. Все, про футбол. Я смотрю, что нет у нас специалистов. Специалисты по 911-м и специалисты по футболу спят еще, вероятно.
В движении.
Так, ну тогда про движение. Это рубрика «В движении», потому что в ней мы обмениваемся впечатлениями о движении, если въезжаете. Я вчера, опять же, из-за этого же мероприятия на Moscow Raceway возвращался вечером домой. По Новой Риге, вы знаете, Moscow Raceway – это Новая Рига, там 80 километров, по-моему. И хочу вам сказать, что, ребят, ничего не меняется у вас. Ну, абсолютно никак. Ну да, выпало 22% месячных осадков вчера на Москву. Хотя здесь жаловаться вам грех, потому что все выпало в области. Вот туда, на трассу выпадало все. Ехал на максимальном режиме работы дворников, и они все равно не справлялись. Вот такая интенсивность дождя была в области, а местами колейность, а потом тут же аквапланирование. Одним словом, после адреналина на треке, адреналин на Новой Риге тоже впрыснул в кровь. А потом я доехал до Москвы и понял, что вы дождем не умеете пользоваться все равно. 10 баллов было вчера. Доброе утро. Да, слушаю.
Да, доброе утро, Роман. Абсолютно с вами согласен. И зря я вчера, наверное, в звонке наехал там товарища, который звонил, который говорил, что все от нас зависит. Но на самом деле, ну не умеют люди дождем пользоваться. Ну, казалось бы, ну, погодные условия, адаптируйтесь, ребят, что ли. Вот там же, на Новой Риге, да, вчера пробка обалденная была, несколько аварий.
Я хочу сказать, что надо всех загнать мокрыми тряпками в экспириенс-центры всевозможные, повышение уровня водительского мастерства. Ну, правда.
Вообще, если там немножечко мозги поставят на место, то, наверное, да.
Поставят. Вы представляете, идти 180 на 180, подходить после длинной прямой к повороту на заднеприводном автомобиле в дождь такой, когда ты ничего не видишь, и вода такая, что просто нереально. И ввинчиваться все равно в повороты, используя только законы физики и развесовку автомобиля. Ну, конечно, да, вправят мозги. Конечно, вправят.
Еще, знаете, у меня товарищ один заканчивал курсы президентского вождения, вот, и что-то как-то он с женой поссорился, мне звонит его друг, рассказывает обо всем этом, и, говорит, он жене звонил и говорит: Ларис, как ты думаешь, говорит, ничего на дороге не утворит? А он говорит: Саш, он что, зря, говорит, что ли, курсы президентского вождения заканчивал? То есть там психологию, видимо, я не знаю, сам не был, не знаю.
Вот знаете, вот я, спасибо вам большое, но я вот что, здесь есть, здесь некий момент спора. И здесь есть даже повод для голосования, мне кажется. Можно даже проголосовать вот это дело. Но через секунду давайте запомним. Значит, повышение водительского мастерства в спортивных ли в школах, профессиональных школах для спецслужб, где угодно. Но повышение уровня водительского мастерства – это, поставлю я пока многоточие, это. И продолжим собирать ваши впечатления о движении, как вы там, где, что у вас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе. Говорите. Вот, не всегда получается. 180-462, 180 тысяч. 462 автомобиля сейчас уже на московских улицах и магистралях. 51 километр в час скорость движения в центр. Нормальненько. 53 километра в час скорость движения из центра. 12-300 такси. 23-900 каршеринга. Что-то прорвало с каршерингом. Ну, конечно, это неправда. Опять счетчик завис. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, утро доброе, Валентин.
Да, Валентин.
Волгоградский проспект, центр от МКАДа. Ну, вот пока до трешки доехал, пока едет. Но суть в том, что начинает собираться пробочка, мне кажется, через 15-20 минут, вот золотое время, 6 утра, когда все едет, угу, оно уже начинает уходить, и пробочки начинают уже на светофорах собираться.
Ну, через 15-20 минут это уже будет 6.30, 6.35, так что, ну, ничего, нормально. Да. Скажите, да, а вы намеренно раньше выезжаете на работу, чтобы не попадать в пробки, или просто, ну, так едете на работу и едете?
Да нет, я живу в Дзержинском, город Дзержинский, как-то звонил по поводу там пробок выезда, а сейчас мне надо попасть на второй Лихачевский, работаю я в Марьино. И мне надо попасть в почтовую службу, которая работает с 7 утра. Поэтому я вышел так рано, чтобы доехать до туда, чтобы потом обратно с конвертом вернуться в Марьино.
Ну, отстой же. Ну, отстой же. Нужно про запас жизнь сжечь. Сжечь на всякий случай больше жизни, но только для того, чтобы доехать куда-то на почту.
Ну да, это ужас, конечно.
Ну, как-то так.
Но на метро ехать тоже нельзя.
Абсолютно согласен. Абсолютно. Железобетонно. Точно, совершенно. Железобетонно. Ни одного аргумента, кроме если как только глухая пробка вокруг тебя, а тебе нужно проехать прямо по одной ветке две станции. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
Утро доброе. Дим Борисович.
Дим Борисович, как с движением у вас? Где?
Великолепный. С Бирюлево-Западного, правда, не в 5.50 выехал, 6.01, 6.16 уже на Силикатный Щербинку проехал.
Какой у вас автомобиль, Дим Борисович, скажите, порадуйте нас.
Простой автомобиль такси, Рено Логан, 16-го года. Так что
ну,
даже
что
на нем все свободно и прекрасно.
Ну, классно.
А встреча в Москву то же самое, из Подольска. Только перед железной дорогой немножечко машин, а так все великолепно.
Рабочая коняшка, вообще нормально. Вот. Довольны Логаном, Дим Борисович?
Очень. Именно тем, который в старом кузове. Все, что новое, тупые машины.
Тот, который Зубилка, вы имеете в виду?
Да. Тот вот прекрасный.
Но он прекрасен, он как калашник. Он прекрасен в своей простоте и непритязательности. И не... Ну, вот это вот все. Так, хорошо, значит, что у нас, я вижу здесь на карте, в области плохие места, железнодорожные. У вас что-то случилось на выезде из города по направлению в Москву, и там останавливается движение со скоростью 2 км в час. Выезд из железнодорожного – кранты. Подъезд к Балашихе по Горьковке – кранты, потому что копающие человечики. Еще ДТП по Варшавке перед въездом в город. Еще в районе Мечково, вот там, где, сами знаете, по Рязанке, Новорязанке едете в Москву, там тоже ДТП в районе Островцов, проклятое место, окропить, немедленно окропить, желательно с какой-нибудь ракеты, чтобы Федор окропил вот место, правда. Ну, как-то у вас в Островцах там каждое утро, я смотрю, не ладится. Новая Рига пока что едет. Вот если вам не к обеду на работу, а к какому-нибудь утреннему часу, я думаю, что хорошо бы выезжать вот сейчас по Новой Риге, потому что вот сейчас еще более-менее можно въехать, хотя тот самый ремонт в тоннеле уже начинает придерживать. Доброе утро, Рига пока едет, подтверждает МОЗ Борода. Вы Бородос или Бородос? Как вас ударять? Ковроль, доброе утро. Нет, не так. Нет, Ковроль, не доброе утро. Подождите секундочку.
Моторы.
У меня для вот этого, для доброго утра есть специальная штучка. Ну что ж, мы это я только так, иронии ради красного словца сказал, что вам звук 911-го в режиме «Спорт плюс» должен был заменить утреннюю витаминочку. Нет, конечно, витаминка будет, разумеется. И здесь мы как раз друг друга и... поприветствуем, если вы не против, в нашем телеграм-бот-мессенджере, но начну, пожалуй, не с него. 925-88-88-94-8. Это СМС-портал. 7373-948, телефон прямого эфира, сюда голосом по 495-му коду. 7373-948. МОЗ Бородос! Ну вот теперь я точно знаю, как вас ударять, и теперь точно вам доброе утро, МОЗ Бородос. Ну что, ребятушки... открыл один глаз, найди в себе силы открыть и второй глаз тоже. Но раздуй меха уже, хватит! Продай талант! Димон, деревенский парень, Вальдемар из тайги, где в Антарктиде минус 42. Ну, что сказать, потеплело. А в Сургуте сейчас 6 градусов и дождь. Дождем нас не испугаешь. Вчера у нас здесь просто какой-то библейский потоп случился. Замполит Виктор Экскаватор, Надежда Ша, Димон Лимон, Александр Васильевич, Олег Петров, деревенский парень. Я приветствую лучших людей планеты, которые уже подключили сюда в наш телеграм-бот-мессенджер, где вы пишете, а я вас читаю, отправляйте картинки, а я их смотрю. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово говорит, МСК-бот. Да, кстати, я же не звук писал этого 911-го. Это не звук, это картинка. И эта картинка, она есть в Инстаграме. Автоводитель через УТ. Что называется, одной левой. Напарника-то не было, штурмана. Хорошо, инструкторы не видели. В одной руке телефон, в другой руке 911-й. И жутко дождливый и мокрый, и вот это вот все трек Moscow Raceway. Одним словом, просто сопли за ушами от удовольствия и от счастья вот этого адреналинового. В Риге второй день. Яндекс.Беспилотники на Москву идут. Вавандер, Вавандер. Их натаскивают на нас. Их натаскивают на нас, как служебных собак. Натаскивают на преступников, там, на запрещенные всякие эти вещи. Так и беспилотники натаскивают на наш стиль вождения, на наш стиль поведения, на наши принципы организации движения на дороге. И так делать будут довольно долго. Им еще чуть ли не годы кататься. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, еще раз доброе утро. А по Новой Риге у меня, знаете, какие наблюдения? Вот на этой неделе было намного лучше, чем на предыдущей. Вряд ли люди пересели на общественный транспорт. Но мне кажется, что из-за того, что каникулы, там, где 5-1 работают школы.
А может и так. Но я вчера стоял там в колоссальнейшей пробке из-за нескольких аварий.
Вчера были аварии. Вчера
с дождем
аварии
не справились
были.
Люди.
Нет, это да, а по утрам я имею в виду.
Ну да.
На этой неделе.
Возможно, нет, абсолютно возможно. А почему нет? Я бы не исключал никакой из факторов, который мог бы улучшать там ситуацию. Вот как, какой фактор под руку подвернется, давайте его использовать. Эрол Спенс. Знаете такого парня? На вид еще подросток, а на самом деле чемпион мира по боксу. Разбился в Далласе на своем Феррари. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже реакция боксера и даже спортивные навыки и звание чемпиона мира, но не в той дисциплине, никак тебе не помогают справляться с настоящими отвязными спорткарами. Абсолютно никак. Жуткое зрелище есть в Твиттере. Посмотрите, я сейчас не могу просто перебрасывать это все дело. В Телеграм, в Твиттере есть момент, как его белый Феррари несколько раз переворачивается, а Эрол был не пристегнут. Не пристегнут, на секундочку. Вот казалось бы, да, уже все об этом знаем. Казалось бы, 60 лет, как придумали ремни безопасности, миллионы жизней. И я думаю, что только наша какая-то отдельная категория граждан, ну, таких со специальной настройкой сознания и стереотипов, не пристегивается, а оказывается, что там тоже можно не пристегиваться. Вылетел, травмы, в тяжелом состоянии, врачи оценивают его шансы на выживание со сдержанным оптимизмом, сообщает телеканал CBS. Сдержанный оптимизм. И вот тут по этому поводу как раз мы и подходим к тому вопросу, который я хотел вам задавать.
Моторы.
А как вы думаете? Вот, смотрите, противники, сторонники, я сейчас по аналогии буду просто проводить, чтобы было, ну, чуть-чуть развернуть вопрос. Сторонники оружия, ну, то есть легализации оружия, владения оружия, раздать всем оружие в России. Есть такое лобби. По-моему, его возглавляет адвокат Борщевский. Если это не так, я отзываю это заявление. Значит, не он. Но мне казалось, что он однажды как-то рьяно защищал эту позицию. То есть сторонники говорят, что? Вот раздать всем оружие. У плохих и так есть, а у хороших нет. Давайте раздадим. Правильно? Вот, противники говорят, но тогда вы все друг друга перестреляете. В смысле, мы все друг друга перестреляем. Если сейчас всем раздать оружие, ну, убыль населения приобретет просто какие-то эпические масштабы. Теперь к сути. По аналогии вот с этим дискуссионным, безусловно, вопросом. Давайте всех научим на курсах спортивного, контраварийного и специального вождения. Всех. В обязательном порядке. Всех. Чтобы это было прямо вот, ну, если не программа, не частью программы в автошколе, то обязательным факультативом каким-то таким, который, ну, в течение 2 лет после получения водительского удостоверения или по достижению какого-нибудь стажа по пробегу обязан пройти. Я так думаю. Но вот мне кажется, что это было бы чрезвычайно правильно. Но есть и противники этой позиции. И вот тут как раз, мне кажется, тема для голосования. Как вы считаете, посещение курсов контраварийного вождения, спортивного вождения, специальной подготовки водительской, зимнего вождения на льду, вот все это в конечном итоге делает из водителя более дисциплинированного, спокойного, уверенного в себе и культурного водителя. То есть это сдерживает все наши человеческие пороки, которые присущи каждому. То есть когда ты на треке, когда ты на льду, когда ты там в каких-то экстремальных ситуациях видишь, во что может превратиться твое без какое-то беспрерывное ерзанье, твоя истеричность на дороге. Ты просто видишь, во что это может вылиться, чем это грозит. ты уже как-то ведешь себя поспокойнее. Давайте проголосуем. 134-21-35. Вот посещение подобных курсов делает из водителей более дисциплинированных, спокойных и образованных водителей, участников движения. 134-21-35. Да не, ну это расслабляет. Это вот, ну, они там сейчас научатся гонять, научатся выбирать правильные точки торможения, будут понимать, что можно разгоняться до 200, будут знать схему безопасного входа даже с такой скорости, на каком автомобиле как войти. Вот это вот все. Это вызовет ощущение, что они держат кого-то за бороду, что все уже у них окончательно удалось, и уровень профессионализма такой, что просто у парней крышу снесет от профессионализма, и в результате они все поубиваются и заодно нас всех поубивают. 134-21-36 тогда. Курсы повышения водительского мастерства, контраварийные курсы, спортивные курсы, такие как тот самый Porsche Experience Center или Jaguar Land Rover Experience Center, где наоборот вас будут учить преодолевать оффроудные препятствия, показывать возможности автомобилей. Все это делает водителей лучше. 134-21-35. Культурней, спокойней и выдержанней. 134-21-36. Все это делает из водителей отвязных спортсменов, гонщиков, людей без головы. Потому что, ну, однажды попробовав это и научившись делать что-то недоступное остальным, так они этим и будут заниматься. 134-21-36. Я должен констатировать печальный факт, что голосовательная машина что-то висит как-то. Ну, в общем, вы пробуйте. Звоните, это обычные городские телефоны. 134-21-35. Водители становятся лучше после этого. 134-21-36. Хуже и отвязнее. 134-21-36 по 495-му коду. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Алло, да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну, в общем, наверное, всех-то обучать не стоит. Но мне кажется, надо как-то модернизировать обучение в автошколах. Вот, например, сейчас же на автомагистралях водитель, насколько я знаю, не учат у нас, да? Там народ не умеет банально даже вот обгонять через сплошную, когда едешь где-нибудь за городом. А да. Ведь от этого же самые страшные аварии происходят.
А вчерашняя там, моя ситуация, вот я серьезно вам говорю, было жутковато, несмотря на то, что G70 Genesis полноприводный, колея залита вся водой. А скорость разрешенная 110, но ясно, что идешь быстрее немножечко, там асфальт, а потом вдруг вот такой участок. И ты понимаешь, что автомобиль с асфальтом, в принципе, уже никак и не сцепляется, он просто летит над водой, летит. И вот в этот момент нужно совершенно четко понимать, что нужно делать, и совершенно железно знать, чего не нужно делать в этот момент. Но этому, мне кажется, тоже не учат.
Ну, это вот видно, на самом деле, даже по магистрали, когда идешь, если где-то... Вот многие даже дистанцию не соблюдают, хотя у тебя скорость намного выше, и буквально одно торможение, и тот, кто сзади едет, если он отвлекся, он просто не успевает затормозить, и все. А этому как бы никто нас не обучает.
Ну, так а что в итоге, если в среднем по больнице подобные вот эти курсы, обучение, классы, этапы лучше нас делают или отвязней? Спокойнее, да, или отвязнее?
Я думаю, лучше, потому что ты как бы понимаешь, ну, не знаю, предел какой-то внутренний свой машины и дороги.
Ну, так в том-то вот. Все и дело, и ты каждый раз будешь пытаться до предела до этого дойти, раз ты его знаешь. Будешь
не
ждать.
Всегда, это тут уже под контролем.
Не знаю, вы знаете, я себя словил на мысли, что вот сейчас с Арбата съезжаю вот сюда, к Знаменке. Там, вы знаете, да, так едешь по Арбату в центр, потом так вправо резко. Я себя поймал на мысль, нет, скорость, ну, как обычно, там Арбат 60, и ты входишь, ну, просто поворот под 90 градусов практически. И понимаешь, что начинаешь делать последовательность движений, как на треке. Вот последовательность делаешь такую, чтобы войти, может быть, ну, так вот, войти правильнее, пройти как надо было проходить, а не как черепаха, как динамичный парень нормальный. И тут сам себе говорю, о, батенька, ну это звоночек прямо, может это и не очень хорошо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, я считаю, что подобные курсы, они ничем сильно не помогут, ни в плюс, ни в минус. И так же, как ходить на курсы по английскому языку, закончить месячный курс, это не значит, что вы будете говорить на английском языке. Вы, если не будете этим пользоваться в постоянной основе, просто забудете и зря потрачены деньги. то же самое здесь. То, что вы сходили и прошли месячный курс там вот этого контраварийного вождения, угу, и не применяете это на практике, вы не спортсмен и тому подобное, вы через год вы уже не сможете эти навыки никак применить. Ну, мне, мое такое мнение.
Тоже вариант, хорошо, ладно. То есть должен был быть вариант еще такой, ничего не изменится. Люди не меняются по системе Ломбразо. Мы уже все рождаемся лихачами, спокойными, ботанами. Да, вот этим всем. Мы уже появляемся сразу. 33-67. В итоге мы становимся лучше после посещения этих курсов. Вот это вот все 33%. Ребята, ну вы чего? 33%. Ну как это понять? 67% убеждены, что это более, еще более сильно отвязывает водителей от здравого смысла и логики. То есть, когда ты знаешь свои пределы, а они, как правило, ну, как показывает вчерашний трек-день, они, как правило, гораздо, они гораздо более обширны, твои пределы, чем ты о них сам думаешь. И это, ну, вот подобные занятия, это четко показывает. Как то, что вызывает у тебя в 11 часов утра оторопь и непонимание, да как же это можно сделать в такой проливной ливень, да еще и на заднеприводной, на заднеприводном каймане в 350 сил. Легеньком кайманчике, среднемоторном, заднеприводном, в проливной дождь, под уклоном. Если вы знаете конфигурацию Moscow Raceway, это связка поворотов, арена называется. Самый сложный участок на Moscow Raceway. Как это можно преодолеть? Непонятно. В 16.30 ты делаешь это, что на 911-м, что на Каймане, с легкостью. И еще думаешь, эх, вот медленный плетется передо мной. Сейчас бы здесь еще немножечко со скольжением даже. Но ведь мокро, хорошо, красиво. Вот поэтому, может быть, и есть в этом какая-то правда. Может, там и не нужно знать своих пределов, ибо окажется, что все мы какие-то шумахеры и эти Айртон и Сены. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Димон. Да. Ну, а я думаю, что у всех по-разному. Кому-то добавляется мозга, кому-то наоборот. Получается, что пойдешь в контраварийные, был ты лихачом, возможно, тебе немножко подубавит, как-то на треке разочек идешь куда-нибудь нормально, на скорости 200.
А страховочки там не действуют.
Да,
заплатишь
да,
за
да,
это
да.
свои денежки. А если еще на своей тачке приедешь на трек-день, так и тачку угробишь свою.
Да. Ну, вот я про что и говорю, что у кого как. Мне кажется, ну, есть в душе лихачи. Хотя я не знаю, я вот на разные машины сажусь и на разных машинах езжу по-разному.
Ну, в целом-то это, ну, в целом-то это, спасибо, да, в целом-то это абсолютно нормально. В общем и целом, 5 лет Porsche Experience Center на Moscow Raceway, это постоянное место дислокации центра, несколько видов программ, начиная от введения, интродукции в мир Porsche, в линейку Porsche, и заканчивая продвинутым курсом «Мастер». Мастер – это как раз уже готовый, испеченный участник чемпионата Porsche среди владельцев автомобилей Porsche, который только что вот накануне там же на Moscow Raceway завершился. Что это означает? Это означает, что люди покупают себе автомобили, проходят тренинги в экспириенс-центре, а потом тут же в чемпионате принимают участие и на настоящих гоночных треках выясняют отношения, становятся чемпионами и все вот это вот. На мой взгляд, история очень красивая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ковроль.
Да, Ковроль.
Ну, по поводу вот этих вот школ, да, значит, смотрите, да. За последние десятилетия, да, лет 10, наблюдаю картину такую, что очень резко упал уровень подготовки, вообще обычной подготовки водителей в автошколах, да, то есть тупо, ну, понимаете, уметь водить машину и уметь ездить, это разные вещи, да, согласитесь. Так вот, сейчас учат по минимуму водить машину. Ездить не учат. Нас в свое время, да, учили, ну, в далекие 80-е годы учили по-другому, да, то есть совершенно. Так вот, даже при такой минимальной подготовке нынешние водители молодые, отъездив год, считают себя чуть ли не профессионалами. Ну как же, я уже целый год за рулем. А если ему еще пройти недельный курс вот, обучить двум приемам каких-нибудь там экстремального вождения, то он вообще себя будет считать тигром. Mm-hmm. Просто-напросто. И в дороге это будет, ну, ужас какой-то просто. Потому что он будет, как же, я же умею два раза в год выйти же из заноса.
Есть, ну, такая опасность. Есть такая опасность.
Это очень большая. Это сейчас большинство пробок-то сейчас потому,
спасает,
что они ездить не умеют.
Спасает, ну, во всяком случае, вот от того, чтобы этот парень приобрел все вот эти вот навыки, ему пока что ненужные, в Porsche Experience Center, спасает стоимость курса. Потому что мы говорим, ну, да, о, да, компании, да, вот, о Porsche, и там, ну, нет ничего дешевого, связанного с Porsche. Поэтому...
Потому что даже, вот, замечаю, даже элементарное, да, вот дешевые. Почему пробки на трешках, вот, на МКАДе. Потому что даже элементарно, для того, чтобы перестроиться из левого ряда на МКАДе в правый, да, он начинает тормозить. Тем самым создавая пробку. Он не понимает, что даже перестроиться, нужно набрать скорость и обогнать поток. И тогда, да, ты перестроишься.
Да, понятно, да, о чем вы говорите? Мы с дождем справиться не можем. Не то, что с перестроением, просто с водичкой, падающей с неба, мы уже не можем справиться.
Моторы.
Это была необходимая такая отбивочка, пауза для анонсов. Теперь мы продолжаем. 6.40 в столице, напоминаю. 265 тысяч автомобилей. В начале часа было 180, сейчас 265. И похоже, что это действительное число каршеринга в городе. Действительное. И тогда это что-то совершенно запредельно умопомрачительное. Если вчера этого каршеринга было... Ну, сколько там его было? 12 тысяч? 16? Ну, что такое? Сейчас 24-186. 24-186. Это что, потому что пороху понюхали? Вот этого нашего пробочного, 10-бального. И решили теперь оставить свои тачки? Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас.
Роман, по курсу можно? У меня, да, двое детей заканчивали курсы экстремального вождения.
Да.
И вы знаете, ну, практически, кроме как крутить баранку, тормаживаться, я не буду говорить про все курсы, вот, тормаживаться практически ни к чему не научили. А вот про автошколу я могу сказать, наоборот, только плюсы. Молодцы, ребята, хорошо обучают. Вот, и детей я отправил в автошколу, знаете почему? Потому что сам не заканчивал, но не учился. Но пришел всего на одно занятие в конце и пожалел, что не было на предыдущих. То есть настолько замечательно вел инструктор. И вот дети у меня закончили, причем один...
Ну, слушайте, ну это как в истории со спортивными курсами зависит от абитуриента, кем он станет, лихачом и уличным гонщиком или нормальным, адекватным водителем. Также здесь зависит от преподавателя. Хороший преподаватель, хорошие курсы.
Абсолютно, хороший, согласен, нехороший. Но у меня разные школы заканчивали дети.
Да.
Вот, и я сам, как говорится, да? Вот, я ничего плохого сказать не могу. Дочка заканчивала вообще в провинции, обучалась. Но, правда, очень ответственный человек. Села... 200 километров до Москвы, по МКАДу, и потом в Москве. Правда, после первого вождения в Москве плакала.
Понял. Есть такое дело. Спасибо. Александр Первый недоумевает, почему. Не понял, говорит, почему прямой эфир. Ваше преосвященство... что это? Ваше благородие. У нас здесь просто, Александр Первый, новая сетка эфирная. И с понедельника прямой эфир начинается в 6. Как и... должно быть уважающей себя радиостанции. Мы начинаем в 6 прямо вот с вами. А иначе что, вам в носу ковыряться до 7 ехать, слушать записи и все вот это вот? Нет, конечно. Сейчас я спрошу, зачем Павел звонит мне в эфир. Паш, ты хотел в эфир пробиться? Скажи, пожалуйста.
Не, Ромин, ну, не знаю, что это эфир. Интересная темка вчера выяснилась. Оказывается, в России не запрещены летние шины зимой законодательно. Вчера случайно с экспертом выяснили это вот, в беседе. Может быть, тебе это будет сейчас актуально и интересно.
Да, ты знаешь, что у меня эфир с 6 теперь? И ты в него позвонил прямо.
А я тебя послушал, прости, пожалуйста. Я слушаю про Porsche, да и вчерашний. Ты что,
ладно.
Не пишу тебе, между прочим?
Павел Федоров, это мой друг, коллега и напарник по нескольким проектам на Автоплюсе. А ты где сейчас, за рулем, что ли, едешь?
Да, на каршеринге, вот говорю, поэтому по громкой связи, стартую в Сочи, у нас там триатлон очередной. Но вот слушаю про то, что нужно учиться ездить, да, про контраварийную подготовку, про вот это все. А есть базовые вещи законодательные, как выяснилось, которые ГИБДД при куче денег, которые они получают за безопасность, не контролируются. Ну, представь себе, оказывается, ты можешь ездить на летних шинах зимой, и тебя нельзя за это штрафовать.
Ты подожди, а есть же у нас по какой-то закон принят же по поводу летних зимой и зимних летом?
Нет, Ром, на шипованных, не на зимних, на шипованных.
На шипованных.
Нельзя ездить.
А зимой на летних же тоже что-то там, не, ну, или нет? Можно?
Нет, в том-то и дело, не принято. приняли, хотели, оказывается, не приняли. Это просто жесть какая-то. Не приняли, и, соответственно, вот поэтому теперь люди, ну, не знают, как быть, потому что, с одной стороны, безопасность, вот это все. А еще второй момент, вообще более жесткий. Грузовикам можно на любой резине, когда хочешь. У них важный показатель, протектор не меньше миллиметра, а миллиметр, как ты понимаешь, это вообще слик. Это вообще ничего.
Ну да. Слушай, а я вот просто думаю, а кому может понадобиться законодательно объяснять, что зимой нужно на зимних ездить? То есть, я думаю, неужели человек может пройти через все сито получения водительского удостоверения, выбора автомобиля, покупки автомобиля, эксплуатации автомобиля и не догадываться, что зимой нужна зимняя резина?
Ром, могут, но это же деньги, да, во-первых, шину надо купить, хорошую купить, поэтому если его не требовать, никакого штрафа, точнее, как, прости, запрет есть, нет штрафа, извини, вот я был не точен, то есть штрафа никакого не существует, у тебя спектр, если у тебя зимние шины с маленьким протектором, вот это штраф, а если летние шины, ну, нормальным протектором, штрафа не существует, он тебе даже ничего сказать не может.
Да, придумаем штраф и начнем взимать его, будем ходить по дворам.
Слушай,
и...
ну, должна быть база.
5000.
В том-то дело, если... Школа, давай 10.
Давай 10. Слушай, ну понимаешь... За каждое колесо 10. За колесо.
Ну, наверное. Ну, ты представляешь, до чего дошло? То есть там постоянно вешают камеры. Говорят, что безопасность — это камера, это камера. Это вот ОСАГО какое-то. Кстати, ну, страховые компании прописывают. Страховая вам не выплатит страховку, какую-нибудь каску, если у вас там было летнее колесо зимой. Окей. Но инспектор оставит вас, у вас нормальные колеса, но летние вам ничего не будет. Это просто паноптикум какой-то.
Ну, в общем, да. Ладно, хорошо, спасибо за разъяснение. Надо будет как-нибудь прям задать вопрос кому-нибудь из чиновников при случае. Ну, как, есть у вас, у зожевцев, какое-то пожелание, там, типа, 7 футов под килем, ни гвоздя, ни жив, что... Ни руки, ни ноги сломанной, ничего там, лишь что.
Легких ног, Ром.
Легких ног, Паш. Легких ног. Давай, этот, Меркурий, давай, давай, лети, Сокол. Все, давай, возвращайся, у нас же в понедельник проект запланирован с тобой. Да.
Да, давай, давай, до встречи.
Все, давай, хорошей поездки. Павел Федоров, смотрите, что, знал, что в эфире, и звонит специально. В следующий раз, Павел, 7373948. 7373948, телефон прямого эфира, звони сюда, я тебе подпишу, и тогда буду каждый раз знать, что это ты звонишь. Все очень просто, у этих водителей нет воспитания как бытового, так и общей этики поведения на дороге, которое должно закладывать на этапе подготовки вождения, а так, по моему мнению, 40% плюс-минус. Необходимо лишь лишать прав пожизненно, Константин. Только я не понял, за что, за бесконечное ерзанье или за летнюю резину зимой? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим Подольск.
Да, Вадим.
Смотрите, на самом деле про летние и зимние шины, у нас же есть города, которые находятся вообще без снега все время, поэтому как мы там будем территориально предъявлять претензии по колесам?
Ну да. Ну, не знаю. Не, ну, пусть на липучках ездит все равно. Температура же там низкая, она же... Или она там... Ну, она опускается иногда до ноля там бывает. А значит, ну, все равно нужно...
Ну, да. Зимнее. А совсем на юге, там же нет ноля.
Ну, да. Ну, что-то прописать как-то.
А совсем на севере нет плюса.
Ну, послушайте. Ну, можно же то, за что ты будешь платить 15 тысяч в одном регионе... Ну, я имею в виду транспортный налог. В другом регионе заплатить за это 100 рублей. Можно же?
Можно и так.
Можно. Ну, можно. Ну, как бы есть схемы, когда это можно сделать, и мы это видим. Это реализовано. Можно. Тогда я думаю, что можно и какие-то регионы обозначить, где это важно, зимняя резина. А есть регионы, где не важно. Ну, как-то это было бы желание. Мы можем все, что угодно. И небываемое бывает. Можно вот так вот, тут 15 тысяч платить, а там 150 рублей. В каких-то Алло. Регионах. Да, доброе утро. Да,
забыл сказать, вчера ехал, хотел рассказать вот прямо в эфире. По Каширке равняюсь с КАМАЗом.
Так.
КАМАЗ, ну, желтенький, но не этот песок, который возят.
Так.
И ты знаешь, я обратил внимание, у него резина, вообще ее нету, то есть на сликах едет.
Угу.
И я думаю, вот сейчас вот немножко будет такая вот...
А он тяжелый. Он тяжелый, он сам...
Он же тяжелый, да. Во-первых. Во-вторых, он начал из ряда в ряд мотаться. Пробки, реально, вот справа, как вот, ну, если ты знаешь, около метро Каширской, там можно вправо уйти, разогнаться, потом уйти в левее, и вот он так ехал, как на легковой машине. Угу. Я говорю, представляете?
Это отдельное. Вообще, водители большегрузов, спасибо, водители большегрузов, бетономешалок всевозможных, таких диких самосвалов, знаете, с трехосным прицепом, гигантский карьерный трехосный прицеп. И вот это вот они ерзают здесь по 90 километров в час в городе делают. Просто смотришь на это и думаешь, мама дорогая. Ну, что в голове у человека? Ну, то есть, каждую секунду ты находишься в одном миллиметре от ситуации, когда ты соберешь кучу жизней. В одном миллиметре от этой ситуации ты находишься. Что-то в какую-то секундочку в одну что-то пошло не так, и все. Нет шансов ни отрулить, ни остановиться, вообще ничего нет. Это тоже, вероятнее всего, имеет отношение к культурке и, наверное, к воспитанию, и даже не к водительскому, а к семейному воспитанию, ну, в семье, ну, там, уважение к жизни окружающих людей. Должно же быть привито. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Не, водители КамАЗ – это отдельная история, это святые люди, это армяне, поэтому их не понять на самом деле.
В смысле, наоборот, понять и простить.
Да, или так, да.
Да.
Вот, насчет аварийного, контраварийного вождения еще говорим, нет?
Ну, немного, да, можно.
Я вот на самом деле супругу отдавал на зимнее вождение, вот, Audi-центр там, ну, на льду. Да. Сделали. Они там акции кое-какие.
Васин Драйвин Скул называется это дело.
Да.
Мы с ними на Ладожском озере крутились этой зимой.
Да. И на самом деле, вот супруги мои, это очень хорошо, ну, как бы помогло. Почему? Потому что я лично не мог ей никак вдолбить в голову, что зимой тормозить не надо. Ну, там, если тебя заносит. Я что только не... Я все свои усилия, вот все, что знал, все... Нет, все равно любая вот ситуация, она и по тормозам, то есть, ну вот. Вы знаете, все хорошо.
Вот, место для открытия есть всегда. Я не буду хвастаться, но я скажу. У меня несколько кубков призовых по картингу в чемпионатах. Я прошел обучение в каких только школах не было. И BMW, и Audi, и Jaguar, и, ну, совсем во всевозможных. На Moscow Race мы довольно часто ерзаем. И так просто в частном порядке на трек дней прежде. Ну, то есть, казалось бы, вроде бы какая-то подготовка есть. Но вчера я открыл для себя совершенно новое что-то в вождении. Почему? Потому что столкнулся с совершенно другими автомобилями. Когда у тебя заднеприводный автомобиль, 911, оказывается, его на мокром треке, на котором ручьи текут, в поворот нужно ввинчивать под торможением. С натяжечкой торможения. И вот я к тому, что всегда есть место для каких-то открытий, даже если ты думаешь, что ты, ну, типа, много знаешь уже, там, опыт какой-то у себя есть.
Согласен. Вот, Роман, на самом деле, вот, ну, не надо Porsche сравнивать, это отдельное вообще, то есть, а на самом деле, еще я очень хочу сказать, что вот правильно мужчина один говорил, что каждый автомобиль, в каждом... Вот я, например, принципиально не сажусь, даже если у меня есть возможность, да, вот там, ну, взять на работе, да, я не сажусь в BMW, но я его вообще не сажусь в него, потому что я становлюсь идиотом.
Провоцирует вот постоянно.
Вот я просто становлюсь идиотом. Я сам вижу, что я нехороший человек и негодяй. И я не могу с собой ничего сделать. Вы знаете, на самом деле это какая-то психология, я ее даже переломить не могу. Легче взять какой-нибудь Тошнилова, вот на типа, даже не то, что Тошнилова, взять какую-нибудь вот Камрюху с 3.5, которая вжарит, ты чувствуешь, что она может вжарить. Ну, я на ней еду и кайфую потихонечку, и как-то меня это... Или звезда, когда перед тобой тоже плывет, и плывет впереди тебя звездочка, и плевать. И ты нормальный человек. Но...
Вот я с этими мыслями, сегодня ехал на работу. Думаю, все, после вчерашнего целого трек-дня возьму 911-й. В тест уже договорился, даже с Porsche. А потом думаю, ну и что я буду делать с ним? Вот что я с ним буду делать? Да, спасибо, всего доброго. Что я буду с ним делать? Вот здесь вот, ну что, ну ведь это же, боже мой, ведь это как, не знаю, гепарда выгуливать в центре Москвы. Ну или, ну что, это странно, особенно когда попробовал и понял его возможности в его природной стихии на гоночном треке и вот в городе. Но все равно. Ладно, хорошо, ребят, давайте пойдем сейчас дальше. Есть ведь еще о чем говорить.
Моторы.
Да, Секундочку. Сейчас, секунду. Трамп поручил сделать автомобиль. Давайте это, то, что Трамп поручил сделать, это оставим на следующий чат, на следующую получасовку. У Трампа... Трамп, наконец, решил заняться автопромом. И он говорит, вы знаете, вот все то, что было сделано до этого момента, облить бензином и поджечь. Особенно нужно сжечь... Chrysler C30, ну, C30, C30, вот, 300, Chrysler, любимую машину Барака Обамы, модель. Все Chrysler, особенно сжечь нужно, все до одного. Трамп взялся за автомобильную промышленность, за стандарты автомобильной промышленности. И вот эти вот стандарты, если бы вдруг вы сейчас, ну, так вам случилось, вы бы... могли нашептать, помните, как Левитан, как его, ну, в Пелевине, Бурнин, Буш, вот, нашептывал через пломбу в зубе президента Америки мысли, вот вы вот так вот могли бы нашептать Трампу какие-то мысли про автомобили, про стандарты и про то, что там должно, не должно быть, бесит, не бесит. Вот это потом, ладно, в следующей получасовке. Заодно познакомимся с мыслями нынешнего американского президента по поводу этих самых стандартов. А пока вот вам что, председатель Комитета Госдумы по госстроительству Рафаэль Марданшин накануне внес в Нижнюю палату парламента поправки в Кодекс об административных правонарушениях КОАП, которые позволяют гражданам обжаловать штрафы с камер в электронном виде через портал госуслуг. Есть такое ощущение, что это какой-то, какой-то сериал очередной, который... Ну, бывает такое, что ты смотришь, а там одно и то же всегда. Вот всегда одно и то же. И думаешь, ладно, недельку не буду смотреть. Через недельку смотришь, все равно то же самое происходит. Те же события, какой-то бесконечный день продолжается, и все развивается, сопли бесконечные. Вот такое чувство, что обжалование, автоматическое обжалование и превышение на 20 километров. Это два таких сериала, на которых удобно, ну, депутатам, чиновникам, там, политикам каким-то, может быть, удобно получать свое место на первых страницах, на первых полосах средств массовой информации. Ну, просто удобно. Так, что-то давно я не попадал никуда, ни в какую новостную повестку. Про что там можно сказать? Электронное обжалование штрафов, господин начальник. Так, хорошо, давай про электронное обжалование сейчас я в Госдуму внесу поправку. Что нужно сделать? Нужно разрешить электронное обжалование через портал госуслуг, обжалование штрафов. Окей, хорошо, внесли. Дальше-то что? Вот я спрашиваю, да, можно когда-нибудь уже увидеть в этом сериале хоть какой-то финал, я не знаю, промежуточный даже? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. По поводу штрафов электронного обжалования.
Да.
Такая небольшая инсайдерская информация. Есть у меня товарищ близкий, Сергей Москва, кстати.
Да, да, Сергей.
Вот, он работает в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения именно для внедрения на портал госуслуг вот этой вот истории по обжалованию штрафов в электронном виде. Поэтому это никакая не, ну, такая, как сказать... Ну, правда, и не повод пропиариться, это действительно так, и в скором времени, в 2020 году, по-моему...
Ну, вот я как раз думаю, в каком скором, в 2020?
В 2020 году, да.
Но это проект, будет, это будет заходить, все равно мы туда будем попадать через госуслуги портал, правильно? Через, то есть это не, некий,
да,
некий
да,
раздел да, будет на госуслугах, а раздел обжалования да. штрафов с электронных. А каких именно штрафов, не рассказывал вам ваш друг?
С камер пока будет только по скорости, а потом уже и все остальные, в том числе и парковки, и... Все,
я понял. Хорошо, спасибо. Значит, в общем-то, во всяком случае, у этого сериала мы видим уже хотя бы, ну, какой-то свет в конце тоннеля. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Роман, Александр.
Да, Александр.
По поводу обжалования штрафов. Это то, что они даже если что-то делают через госуслуги, все обжалование сводится, я по своему примеру знаю, к тому, что они тебя также электронно, ну, извиняюсь, пошлют. Вот и все обжалование.
Ну, в смысле, а если у вас аргументы железобетонные?
Ну, вот у меня пример, я вам писал. Угу. Я припарковал автомобиль, оплатил парковку на Шабов.
Угу.
И по геопозицию через их же приложение отсюда. Обычно я сверяю номера парковки. Вот, а здесь, повторюсь, я не сверил.
Угу.
И вышло так, что там с одной стороны улицы один тариф, с другой другой тариф. И у меня простоял автомобиль 40 минут оплаченного времени, но по тарифу 40 рублей час, а не 60 рублей час. И мне вот пришел штраф, я его электронно, ну, через что-то,
да,
пытался обжаловать, мне пришло письмо, что да, парковка оплачена, но по другому тарифу, поэтому если штраф остается в силе, можете объективно...
Я понял, но понимаете, это я понял, ну в смысле, что это же может так случиться, что это частный случай у вас, а на один такой случай будет приходиться 10 благополучно завершенных обжалований, и действительно людям будут возвращать их деньги и веру в государственные институты и в справедливость высшую. Ну, может же такое быть, в конце концов. В любом случае, зампред Комитета Госдумы по госстроительству Рафаэль Марданшин, мы заодно узнали, кто у нас зампред Комитета Госдумы по госстроительству, внес в Нижнюю палату парламента поправки в кодекс, в КОАП, который позволяет гражданам обжаловать штрафы с камер в электронном виде через портал госуслуг, то есть тоже вот как в электронном виде получил штраф, так в электронном виде и обжаловал. На мой взгляд, справедливо. Ну, уже бы пора бы ввести.
Моторы в движении.
341, все очень динамично меняется, но вы шустрые, честно говоря. 341 526, в начале часа этих тысяч было 180. Где стоите? Вот расскажете сами мне, только уже в начале следующего часа. А Новая Рига, кстати говоря, за 30 минут превратилась из роскошной проездной магистрали в одище.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и это главное. Ну и то, что 11 октября, может быть, тоже имеет значение для кого-то. Для кого-то, кто в этот день, может быть, появился на свет. Други, тогда вас с вашим персональным праздником. И вот все вот это вот, конечно же, безусловно, в вашу честь. Я не намерен изменять нашим привычкам. И я не намерен, несмотря на то, что сетка наша изменилась, менять форму наших с вами взаимоотношений. Я абсолютно уверен в том, что как вот было вот это количество людей, претерпевающих все тяготы утреннего пробуждения, каким было после семи, таким и осталось, несмотря на смену нашей сетки. Поэтому, ребят, вам хочу посвятить эту витаминку бодрости. Я думаю, что... Ну, что? Ну, во всяком случае, низкие частоты будут хорошими, а это уже само по себе приятно должно быть с утра, правильно? Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите. Парк Перекресток в сторону Москвы. Авария. Второй ряд. Пробка собралась от Щербинки. Мне повезло. Хорошо, что выехал в 6.01, а не в 6.30. Это 877 пишет. Стою на внутреннем третьем транспортном перед эстакадой через Дмитровку. Просто стою. Ну вот, стою. Уже 5 минут. Эстакада через Дмитровку, третье транспортное. А это Савеловская, которая эстакада, правильно? Перед Нижней Масловкой. Сейчас посмотрю, что у вас там. Откуда стоите? Если внутреннее, третье транспортное, то причин нет. Просто вот на этой эстакаде и заканчивается пробка. А если внешнее, то тоже причин нет. Ну, есть какие-то копающие человечки. Вероятно, так устроен там дорожный ремонт, что вам нужно просто стоять. Расслабиться и попробовать получить... Ну, хотя бы какой-то намек на удовольствие. А двери, между прочим, смазывать нужно. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал. Вот здесь вы читаете нас. Радио говорит МСК, в одно слово, без всяких пробелов, и тоже латиницей, и тоже как слышится, вот ровно так же и пишется. ГЛС. Доходят ваши сообщения, но, во всяком случае, это дошло. Так, давайте посмотрим, кто у нас здесь. Кто это у нас здесь? Это у нас здесь Киберенок и Юрий Мороз, Николай и Мирон, ГЛС, Дмитрий Трубников и СЛД, Беспалов Евгений, Алекс М, Кот, Сега. Еще у нас Андрей С, Карп Запеченный, Дмитрий З, Алексей Портер, Сергей 77-й, Тунгус, Алексей Хлюстов, Дима Конь, Иван, Макс Макс, Дмитрий 48-й, Георгий Конькова, Александр Васильевич и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, где я с удовольствием вас читаю, говорит МСК-бот. Попробуйте сейчас нащупать у себя печень. Помните, где она у вас находится? Помните, что у вас есть печень? И попробуйте определить вот так вот на ощупь, нет ли там признаков хронического алкоголизма, потому что это может здорово повлиять на вашу водительскую жизнь. Об этом через несколько секунд буквально, а пока вот еще, давайте, держите. Оказывается, из Израиля пишет, слушает каждое утро на сайте, правильно? Ну, или в приложении. Мирон, скажите, какую бы вы причину назвали главной проблемой, или три главные проблемы вашего израильского движения? Может так случиться, помните, как пел Высоцкий, а там наполовину наш народ. Может так случиться, что у нас с вами одни и те же проблемы, и ровно поэтому вас притягивает к этой программе, просто потому что... Или наоборот, вы скучаете там по проблемам, вот по нашим, исконным, по российским, по московским. Но, кстати говоря, по московским не нужно здесь наговаривать, потому что в Москве, в отличие от остальной территории Российской Федерации, культурка динамично повышается. Я не хочу никого сейчас обижать, но одно могу отметить точно, что мы здесь, и это факт, мы здесь становимся все лучше и лучше, все культурней, все уважительнее, все более и более запуганными становимся, как те зайцы, вот этими камерами, штрафами, выделенками, парковками и всем остальным. И это хорошо, потому что с нами только так, только ежовыми рукавицами.
Моторы.
Да, жители страны, желающие получить автомобильные права, водительские удостоверения, должны будут пройти новый медицинский тест, как пишет газета «Коммерсант», для получения справки. Это я читаю в нашем потрясающем телеграм-канале. А вы не читаете, а я читаю. Говорит, извините, радио говорит МСК. Красный логотипчик, красный. Там большой хэштег, решеточка и буква М, белая на красном. И частота 94.8. Вот это наш телеграм-канал. Подключайтесь и будете в курсе событий всегда. Да, для получения справки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь на маркер, указывающий на хронический алкоголизм. Что за маркер такой? Скажите мне, пожалуйста. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Я открыл признаки хронического алкоголизма. Итак, признаки хронического алкоголизма. Сосредоточьтесь. Как у Джером Клапка Джером, помните, трое в лодке, не считая собаки, открыл медицинский справочник и нашел у себя вообще симптомы всех болезней, всех описанных там болезней, все нашел у себя. Вот примерно так, я думаю, сейчас будет с каждым из нас. Психическая зависимость от алкоголя. Подумайте, подумайте внимательно. Не вы ли тянетесь к бокальчику, к полбокальчика красненького или шардоне вечерком? Не вы ли это? Вы, конечно. Психическая зависимость есть? Есть, конечно. Потому что вечер, ну как бы, ну не вечер, если ты не с бокальчиком пиногридж, правильно? Абстинентный синдром. Это что такое? Это, я так понимаю, похмелье. Ну, не вы ли потом, утром в воскресенье, после того, как ушли в вечер пятницы, утром в воскресенье обретаете себя со словами: «Ну что ж, теперь будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны». Это вы, абстинентный синдром. Есть. Физическая зависимость от алкоголя. Вот это я не знаю, что это. Нарушение функций внутренних органов. Снижение работоспособности. Это повально у нас здесь все хронические. Изменение формы злоупотребления. Что это? Сейчас попробую расшифровать. Изменение формы злоупотребления. По мере углубления алкоголизма расстройства организма нарастают, изменения вместе с тем и отношение к алкоголю. Если в предшествующем периоде порции выпиваемого алкоголя все нарастали, то в поздних стадиях болезни человек не может много выпить, пьянеет уже при малых дозах, на крышечку наступил и уже пьяный, про такого говорят. Меняется и характер пьянства. Обычно в этот период человек пьет по несколько дней подряд с наступающим затем небольшим перерывом, то есть запойно. Вот сейчас я тогда и физическую зависимость узнаю, что это такое. Здесь есть расшифровка. У алкоголиков все последствия, предшествовавшие выпивке, проявляются особенно резко. Еще раз. Все последствия, предшествовавшей. Все последствия, предшествовавшие выпивке, проявляются... Ну, что-то неправильно. Ну, ладно. Особенно резко. Трещит голова, всего ломает, щемит сердце, руки... Настроение понижено, усиливается потливость, мучает тошнота, что-то давит в грудях. Но в то время как у неалкоголика неприятные ощущения после новой порции алкоголя могут только усилиться, у алкоголика, напротив, после этого ощущение, самочувствие улучшается, все симптомы как бы сглаживаются, улучшение времени, ну и так далее. Так, вернемся же к списку содержания. Изменение психики и деградация. Вот, пожалуйста, признаки хронического алкоголизма. Скажите мне, пожалуйста, что из этого господа будут проверять лакмусовой бумажкой, каким-то маркером? Вот что из этого? Может быть, у нас есть специалист, а может быть, у нас есть хронический алкоголик? Да, доброе утро.
Алло,
слушаю.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Смотрите, ну я вот конкретно вот этот анализ не помню, какой там белок, но суть его в том заключается, что это маркер, который смотрит, сколько человек употребляет количество алкоголя в течение последних двух недель. То есть, если, в принципе, употребляется умеренно, ну, там, грубо говоря, там, в пределах 100 грамм водки, то, в принципе, есть вероятность, что все нормально будет. А если человек злоупотребляет, то, соответственно...
Я правильно понимаю, что человеку тогда нужно хронику, да, давайте условимся называть их хроники, Нарнии, хронику, нужно просто собрать волю в кулак и две недели завязать на две недели.
Ну, если человек две недели, считается, не пьет, ну, как бы, ну, то есть это считается, что...
То он не хронический.
Так сказать, это субремиссия алкоголизма, если это касается алкоголизма. Вообще, это тесты вот для чего делали? То есть, когда вот алкоголиков, да, вот их в диспансере держали, чтобы их снять с учета, то есть у них должно было быть в течение трех раз за два месяца, то есть этот тест отрицательный. То есть то, что в течение двух недель он не употребляет...
А три раза за два месяца он должен проходить тест, который показывает как бы на две недели
это
назад.
Это касаемо алкоголиков, да. То есть, ну, как бы вот всем остальным мой совет, то есть когда, ну, то есть надо вот эту справку продлить, то есть в течение двух недель, ну, там, не злоупотреблять пивом, то есть не пить там по два литра, там, выпил пучку и хватит. А лучше вообще, так сказать, две недели ничего не употреблять. А касаемо вот этого теста на наркотики, ну, не совсем серьезно, объясню почему. Потому что все-таки в моче это то, что в течение суток максимум полутора, да, то есть если человек употребил, он, соответственно, покажет, а если это, так сказать, такой,
скажите,
так
сказать, хорошая,
бытовой наркоман, да, который...
Хорошая, правильная норма.
Да, и тоже есть много там причин, то есть...
Нет, вы скажете, вот это норма проверять на хронический алкоголизм, хорошее, правильное предложение.
Вы знаете, может быть, оно и правильное, но есть очень много сильно пьющих людей, которые в состоянии две недели не попить, да, пройти этот тест, а потом уйти в запой.
А не кажется вам, что мы, пытаясь придираться к блохам, можем сами себя поставить в неуютное положение, когда, в общем-то, каждый новый шаг по решению какой-то проблемы будет вскрывать три новые проблемы?
Ну, это естественно, это все каскадом идет, понимаете, безусловно, это безусловно породит колоссальную коррупцию. Просто уже будут платить на уровне наркодиспансера того врача, который будет подписывать.
Ну, понятно. Вот я думаю, это хорошая мера, правильная мера, вот, потому что, а можно быть бывшим хроническим алкоголем? Я понимаю, что это, получается, оксюморон какой-то, бывший хронический, если хронический, значит, навсегда. Мирон ГЛС. А ГЛС это потому, что Мерседес у вас такой большой. Пишет про израильские проблемы. Смотрите, водители не включают поворотники, а когда включают, то поворачивают в другую сторону. Следы заметают. Культуры на дороге нет. Минус это большие штрафы. Разговор по телефону в пересчете на рубли 25 тысяч. Не пропустил пешехода в пересчете на рубли 9 тысяч. Роскошное местечко, хочу я вам сказать. Роскошное. Вообще классная инициатива. Все штрафы сделает 25 тысяч. Вот, ну, представьте себе мир, в котором вы живете, и любое шаг в сторону от правил дорожного движения, предписания, регламента 25 тысяч. Хлобысь, 25 тысяч. Да я думаю, у нас бы здесь уже совсем давным-давно Версаль был бы здесь. Мы бы здесь такое. Да, но вернемся к нашим этим хроническим. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе, Геннадий. Геннадий. Ну, вообще, вот так, из опыта и практики, да, просто у меня друзей очень достаточно было, которые еще в советское время, да, спивались. Вот. Есть люди такие, которые пьют раз в полгода, но
поменьше. Но крепко.
Да, вот, причем он месяц. Потом раз, как счетчик щелкнул, и все, остановился. И полгода живет нормально. Такое тоже бывает. Вот он в этапе между ними, он, в принципе, все что угодно пройдет. Поэтому, на самом деле, это достаточно индивидуальная вещь. И алкоголь из организма у всех выводится, и прочие вещи тоже немножко по-разному. Это у нас, знаете, вот как допинг-контроль. Угу. Спортсменов, в принципе, получается.
Ну да, и... вот я, у меня несколько вопросов интересуют. Во-первых, хорошая правильная норма. Я люблю такие нормы, правда. Я всегда пытаюсь навязать свою позицию государственной машине, чтобы побольше таких норм вводили, которые сразу решают несколько проблем. Во-первых, пополнение бюджета. Нет, не так. Во-первых, повышение уровня безопасности и недопуск потенциально пьяных за рулем людей к этому самому рулю. Просто не допускать их туда. А во-вторых, пополнение бюджета. Цена анализа в Москве будет колебаться в районе... Нет, не так, не будет. Изменения коснутся получающих водителей, как впервые получающих водительское удостоверение, так и тех, кто был лишен права употреблять транспортным средством. Соответствующий приказ был принят Минздравом, находится на регистрации в Минюсте. Это как раз проверка вас на хронический алкоголизм. Цена анализа в Москве колеблется в районе 2,5–3 тысяч рублей, сообщает издание «Коммерсант». Поскольку анализ станет обязательным, стоимость медсправки тоже вырастет на несколько тысяч. Прекрасная норма. Все хорошо, как ни посмотри, как ни покрути. Профиль, анфас, все хорошо. Бюджет пополняется. Алкаши к рулю не допускаются. Дополнительный... все. Но это же хорошо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Добрый. Евгений Москва. Да, Евгений.
Смотрите, мера это, конечно, непонятно пока, хорошая она или плохая. Это покажет, наверное, время и практика.
Да.
Но... А я так понимаю, они ее вводят чисто для тех людей, которые только получают права?
Нет, смотрите, я же только что прочитал. Для впервые получающих и для тех, кто уже был лишен и восстанавливает их. Опять сдает.
А я считаю, что эта мера, наверное, будет правильно работать, если она будет на постоянной основе.
Скажите,
будут стоять машины,
я подумал, спутник алкоголизма – это бытовое насилие, правильно?
Наверное, да.
Давайте делать какой-то анализ, бьет, не бьет жену. Там, допустим, при получении водительского удостоверения нужно проводить собеседование с супругами на предмет бытового насилия. Потому что он ведь, гаденыш, мог 2 недели продержаться до этого, и чтобы все испарилось из организма, и маркер ничего не показал. А если жену колотит, значит, точно выпивает.
Это, наверное, как примерно с детьми, да, когда там родители злоупотребляют и бьют детей, потом приходит там родительский какой-то комитет, смотрит на это все. А, ну 2 недели все хорошо, человек не бьет, все, ребенок, все здорово в семье, значит, как бы все хорошо. Примерно то же самое.
Ну да. Нет, я не знаю. Ну, смотрите, да, это просто сейчас мы ведь с вами здесь на, как бы, на городской площади у городской ратуши. А какая ратуша? О чем вы говорите? Здрасте, развели здесь Бельгию. Нет, мы на городской площади на лобном месте. И вот я вам выкрикиваю инициативу. Инициатива такая: проверять соискателей водительского удостоверения на хронический алкоголизм. Даром, что ему 18 лет, соискателю, но все равно, ну что делать? Проверим его на хронический алкоголизм. И вы такие: да, хорошая инициатива, класс. 134-21-35. Нет, плохая инициатива, не годится. 134-21-36. Проголосуйте. Давайте сейчас общественное мнение замерим. Глубину общественного мнения. Ну и процентное соотношение этих самых мнений. Да, хорошая инициатива, вы поддерживаете ее как бы. Вот если нужно голосовать аплодисментами, ну, громкость, то вы бы хлопали по первому варианту. Итак, это хорошая инициатива. Народ, спрашиваю я вас. Вы, да, 134-21-35. Я вас спрашиваю. Народ, отстойная инициатива. Ну, снова шкуру с нас сдирают. Фактической выгоды никакой, а только еще одна коррупционная лазейка, чтобы еще больше зарабатывали продавцы справок, вот это вот все. Ну, что это такое? Нет, нехорошая инициатива. Нет, не нравится вам почему-то. 134-21-36. 134-21-36. Это обычные городские телефоны. 8-495. 8-495 и далее. Поддерживаете проверку на хронический алкоголизм будущих водителей 134-21-35, пока что не поддерживаете 134-21-36. По разным причинам. Сами, небось, закладываете, вот и не поддерживаете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, меня зовут Олег Щелков.
Да, Олег. Ну, расскажите.
Инициатива не очень хорошая. Идея отличная. Инициатива не очень хорошая.
Почему?
Почему? Потому что в нашей стране коррупционная составляющая только повысится среди тех, кто будет...
Можно я устроим диалог? Не монолог, а диалог. Позвольте, я сразу же добавлю вот к тому, что вы сейчас говорите. Но, понимаете, в чем дело? У нас так устроена почему-то наша психология, что любая инициатива у нас тут же моментально в голове оседает в раздел коррупционно опасных. Любая. Вот просто, ну, все что угодно. Любая новая мера, мы тут же говорим: а, но это не для того, чтобы иметь возможность нас прижать к ногтю и поставить позицию, когда мы должны откупиться. Так что ж тогда, ничего не принимать получается?
Не, Роман, диалог есть, да, ну тогда я отвечу.
Да? Давайте. Да, конечно, конечно.
Я просто знаю, что есть, ну, то есть и на опыте, и на своем, ну, ближнего окружения, знаю, что у нас можно и права левые взять и ездить. А те, кто, ну, захочет пить, они могут вообще без прав ездить, и это только попадутся, не попадутся. Поэтому... Немножко что-то другое нужно сделать. Что, пока не знаю.
Но... Я понял. Что не знаю, но это не нравится. 134-21-35. Вы поддерживаете, что вам, вот, вам тоже... Что-то вам кажется здесь... Ну, что-то как-то вот... Вроде бы все нормально. И на благое дело покусились. Ну, в смысле, повысить безопасность. Ну, что-то вот есть, что-то не нравится. Вот эти, что ли, 2,5-3 тысячи вам не нравятся? Вот это и есть цена вопроса, цена безопасности, спасенных жизней, недопущение алкаша за руль. Вот эти 2,5 тысячи. Ну, ребят, ну что мы мелочные такие? 134-21-35. Хорошая инициатива, поддерживаете ее, да. Пришлось бы голосовать за нее, вы бы проголосовали. 134-21-35. Нет, нехорошая инициатива, 134-21-36. Знаете как? Почему она хорошая, мы понимаем. Ну, в смысле, это декларируется сразу, моментально, при появлении этой инициативы. То есть вот по этому поводу рассказывать не нужно, что в ней хорошего. Давайте мы проверим ее слабые места. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, пару моментов. Первое, я хотел бы поблагодарить звонившего, который звонил и рассказал очень детально про анализ, очень интересно было послушать. А второе, ну, я поддерживаю. Мне кажется, чем больше правил таких разных, если ты реально не нарушаешь все это, должно проверяться. Потому что столько людей всяких ездит, пьяных, не знаю, там, кто-то после пьянки, кто-то... Никого не останавливает, не знаю, даже гаишников-то нигде не видно, никто ничего не... Нюхает, конечно, как вы говорили, рано утром, но так, ну, днем вот сейчас я еду, ни одного нет на дороге. Садись пьяный, едь. Мне кажется, что надо больше всяких таких моментов, чтобы проверяли людей.
Ну, давайте алкозамки в тачке ставить, и все.
Ну, я, кстати, только за. Мне кажется, правильная инициатива абсолютно. Ну, надо поставить, чтобы...
Такие, чтобы невозможно было обойти, допустим, завести туда еще систему видеонаблюдения, которая точно будет видеть, что это ты, гаденыш, дышишь в этот алкозамок, а не углекислый газ из шарика выпускаешь, который ты дома держишь, запас шариков в багажнике. Надышал туда по трезвой лавочке. Да.
Что мы придумываем все время, какие-то штуки, чтобы обойти.
Конечно, послушайте, я вас умоляю. На каждый их фокус у нас найдется свой фокус. Это закон такой, закон жанра. Тут ведь вопрос, кто впереди. Ну, в смысле, у кого круче будет, у нас фокус или у них фокус? Это, ну, такой жанр, а иначе ведь же неинтересно. Я остановлю голосование. Вот эта инициатива по проверке хронических алкоголиков 18-летних, которые получают права, вот, она хорошая инициатива, классная. И пришлось бы вам, если бы голосовать за нее, то вы бы ее поддержали. 21%. Ответили «да». Что-то вам мне не нравится. Может, даже сформулировать сложно, что именно, но что-то вот прямо зудит. Помыть надо что-то. 79%.
Моторы.
Да, мне кажется, что молодых водителей на Чукотке должно быть меньше. Ну, исходя из того, что сейчас Фомина нам здесь в новостях рассказала. И исходя из той инициативы, которую мы с вами только что обсудили. Все, понятно, вам не нравится. Если бы и когда... Вот если и когда на то, что вам нравится и что вам не нравится, начали обращать внимание, то этой инициативы не было. Но в то же время, если бы и когда наши государственные чины обращали внимание на то, что вам нравится, и пытались устроить вашу жизнь так комфортненько, чтобы вам было все хорошо, так вы бы предпочли ходить по головам друг другу. По головам буквально ходить. Вот, и поэтому, ну, ясное дело, что нельзя делать то и разрешать вам то, что вам нравится. Потому что нравится вам одно – унижать окружающих, считать себя центром вселенной и ходить по головам, постоянно нарушая границы комфорта окружающих людей. Ну, не вы, конечно, нет, про вас я такого не могу сказать. Доброе утро, вы-то хороший как раз.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это лимузин.
Да, лимузин.
Ну, почему по головам, понимаете? Не все люди неадекватные, на самом деле. Большинство-то... вполне вменяемо.
Да.
Вот, не знаю, какая статистика пьяных аварий, но...
Да вот ужасная это, статистика. Это главная причина ДТП, по-моему. Ну, одна из главных. И причем ну, самая главная эта фишка в чем? В том, что тяжесть таких ДТП, как правило, всегда жуткая. Это либо калеки на всю прав, жизнь, либо летальные.
Пьяных за руль пускать нельзя, я согласен. Но у нас
и они чаще этого... всего, помимо всего прочего, убивают других. Сами вообще отделываются разбитым бампером и лобовым стеклом, а убивают других. Вот
это все понятно, но у нас общий, так сказать, как сказать, уровень профессионализма в плане управления автомобилем, он очень низкий.
О, а я с этого начал. Вот вы присоединились, вы после семи присоединились, а я ведь с этого начал, потому что я вчера весь день провел в Porsche Experience Center на Moscow Raceway, оттачивая навыки, и вышел оттуда совершенно этим, отточенным, с навыками.
Отлично, я там был 2 недели назад как раз.
А вы какой класс вы прошли, какой уровень?
Ну, я не проходил никаких классов, я просто приехал покататься с приятелем там на Porsche'ах, вот. Меня никто там ничему не обучал, то есть я просто, так сказать, погонять приехал.
А, то есть вы в аренду взяли машину просто погонять?
Ну да, да. Понял. Дело в том, что, понимаете, я когда-то работал в автошколе инструктором, и я прекрасно себе представляю, что там происходит. На самом деле человек, выпускающийся из автошколы, ездить не умеет.
Не умеет. Поэтому давайте, может, не на алкоголизм хронический, тем более, проверять, а может быть, ограничивать, ущемлять в правах молодых водителей, в хорошем смысле слова ущемлять, по мощности двигателя, по суточному пробегу, по движению в темное время суток, по скорости передвижения.
Ущемлять я тоже не согласен с этим. Надо учить. Надо, чтобы человек вышел за ворота, сел за руль и полноценно имеет право и может... и ехать где угодно, хоть по автобану, хоть там по Таганской нашей площади, там где угодно, понимаете?
Ну тогда нужно в школах возвращать классы УПК и там, да. И там два года воспитывать водителей. А я вот так и получил свое водительское. Мне еще нельзя было за руль, потому что я его получил до 16, мне еще 15 было. А у меня уже категория БЦ была открыта, прикиньте, потому что я на газончике история, сдавал.
У меня история один в один. 52-й газон.
Во, говорю, да, газ.
То есть, вот, понимаете, вот мы застали такое вот счастливое время, то есть это было прекрасно, мне кажется.
Надо было копаться в моторе, разбирать его постоянно, знать устройство этого газончика. Это просто некрофилия какая-то, ты смотришь, а это труп. Ну просто это реально археологические раскопки. А тебе надо разбираться в его устройстве. Но тем не менее, не могу сказать, что мне это помогло, но ощущение того, что это серьезно, владение автомобилем, управление, все, что это такая серьезная область, оно создавалось уже с юношества.
Ну да, согласен.
Вот, видите, а сейчас, когда автомобиль превращается в услугу, и все, что тебе нужно, просто каким-то легким способом, по возможности беспроблемным, может быть, денежным, обзавестись водительским удостоверением, а тачку иметь уже не надо. Зачем? Вот тебе каршеринг, вот тебе подписки, вот тебе вот что еще? Вот тебе каршеринг снова. 24 184, кстати говоря, каршеринга, автомобилей каршеринговых сейчас на дорогах Москвы. А такси только 22 760. Потому что задрали вы с повышающими коэффициентами Яндекс.Такси. Ну, дождетесь, честное слово. До греха доведете людей. Начнем на Убере кататься. Ну, что в самом деле? Любой тариф выбираешь, вот он только что нормальный, нажимаешь на него... он тут же становится с повышающим коэффициентом. Я прям этот эксперимент проводил в Шереметьево. Яндекс, ну что это за... Ладно, не об этом же речь. Сейчас уводите в сторону меня.
Моторы.
Трамп наш замечательный, президент United States of America. Он здесь решил теперь взяться... с Китаем покончил, как он думает. Все, вопросы с Китаем решены. С Ираном вопросы решены. Ось зла окончательно разбита. Мексика окончательно отделена. И Трамп окидывает мысленным взором вверенную ему часть планеты. А вообще-то он думает, что всю планету. И думает, где тут у нас еще беспорядок? Вот к чему мне приложить свои профессиональные золотые руки? Вот я сейчас решу, ох, нужно чем-то заняться. И взор его падает на легкие автомобили. В буквальном смысле слова. Легкий. Это вес автомобиля. Легкий. Он говорит, а что у нас такие легкие автомобили? Он говорит, ну, понимаете, это как бы одна из главных физических характеристик автомобиля – его вес. И мы всячески стараемся балансировать между управляемостью, комфортом, весом. Ну, вот этим всем. Силовая установка, все это. Он говорит, так, теперь слушайте сюда. Президент США Дональд Трамп решил бороться со старыми машинами на дорогах путем резкого снижения стоимости новых. Вот. То есть, как бороться со старыми тачками? Нужно новые сделать настолько доступными, что нормальный здравомыслящий человек, конечно, подумает, да нафига мне этот хлам? И пойдет покупать новый автомобиль. Кроме того, он отрицательно отозвался о слишком легких автомобилях, которые бывают небезопасны при аварии. Безусловно, конечно, нужно затяжелить чуть-чуть Формулу-1, болиды, там, вот это вот все. Потому что, ну, конечно, товарищ Трамп, разрешите обратиться. Вообще-то, все вот эти самые легкие автомобили, они самые безопасные, на секундочку. Раллийные автомобили. Ваши местные NASCAR, Инди, общемировые формулы, туринговые чемпионаты. Это все автомобили настолько легкие, что из них убирают все. Там даже система не кондиционирования, вообще ничего нет. Просто голый металл и каркас безопасности. Все. То есть бьются за каждый миллиграмм. Но это самые безопасные автомобили. Ёлки, какая незадача. Трамп поручил федеральному правительству страны намеренно принять меры, которые смогут снизить стоимость машин на $3,500. Вот, $3,500. По мнению президента, такой шаг будет стимулировать граждан покупать новые автомобили, а не подержанные. Окей, вот вам сейчас говорят, вот смотрите, Панамера стоит. Панамера. 12 миллионов рублей. Мы вам 226 тысяч скинем сейчас. Согласитесь, предложение стало невероятно доступным и привлекательным в этот момент. Заиграло новыми красками. Да, во время выступления в Белом доме президент США заявил, что автомобили не только очень дорогие, но и недостаточно безопасные. Секунду. В ближайшее время федеральные власти подготовят ряд поправок и объявят о новых стандартах в автомобильной отрасли. Законодатель, посмотрите, в этой области. Подробностей о ней нет пока даже в официальном сообщении Белого дома. Автомобили должны быть тяжелее, я так скажу, Дональд Иванович. Автомобили должны быть тяжелее, они должны быть больше, они должны быть тверже. Там под капотом должно стоять, ну, что-то такое, начинаться с V8 должно. Жрать они должны 27 литров бензина на 100 километров пути. Обязательно, безусловно. Выбрасывать в атмосферу примерно то, что выбрасывает небольшое химическое предприятие за год. Автомобиль за день должен это делать. Вот это вот настоящее качество. Да, и стоить это должно на $3,500 дешевле. В какой-то момент, честно говоря, меня вдруг стало удивлять, как вообще при вот этом всем в Штатах какая-то промышленность развивается. Автомобилестроение, там, как самолеты до сих пор делают там, и все остальное. Самолеты должны быть тяжелее, они слишком небезопасны, они должны быть тяжелыми.
Алло, алло, доброе утро.
Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, а в принципе, если вот так подумать в отношении самих Штатов-то, в общем-то, все правильно сказано. Ну, смотрите. Для любой страны то, что новый автомобиль должен подешеветь в сравнении со старым, ну, правильно же, нет?
В смысле? Нет, почему?
Ну, чтобы у тебя был стимул купить новый автомобиль дешевле...
Нет, секундочку, это если вы собираетесь жить в парадигме консюмеризма, то есть потреблять ртом и не ртом, потреблять. Но мы бы, но я-то хочу думать, что количество людей, которые бы хотели бы вырваться из плена консюмеризма и перестать идти на поводу вот этого всего одноразового мира, что количество таких людей становится чуть больше. Мне не нравится одноразовый мир, честно вам скажу. Он меня бесит.
Кстати, опять же, те же самые американские автомобили, они далеко не одноразовые. Причем применительно к самим штатам, даже то, что они много бензина...
Но тогда
бензина
как и... новое может быть дешевле старого? Ну как, на основании чего?
Ну должны подвинуться финансовые олигархи. Даже не технически, а просто чисто финансово подвинуться должны.
Да нет, я смотрю, новые автомобили — это новые технологии. Это совершенно новые материалы. Это новые мультимедиа. Ну вообще все, это... Автомобиль нельзя продавать дешевле, чем ты потратил на его изготовление. Хотя бы по себестоимости, даже если его продавать. Они все равно дороже. Ну, еще непонятно, спасибо вам большое. Еще непонятно, что за автомобили, о каких автомобилях мы говорим. Мы говорим о Porsche, мы говорим о Bugatti или, я не знаю, о Lamborghini. Или мы говорим о Hyundai. Ну, про какие автомобили мы говорим, что они должны быть дешевле? Там, условно, Bentley Mulsanne новый должен быть дешевле Bentley Mulsanne пятилетнего. Или Hyundai Accent, который у нас мы знаем как Solaris, новый должен быть дешевле Solaris двухлетнего. Про что говорит американский президент, я не очень понимаю. Но, отталкиваясь от его слов, я вообще, честно говоря, отношусь к этим словам. Ну, молодец, ну ничего. Я, если честно, в своей обычной повседневной жизни не... по-моему, только однажды попытался рассмотреть американский автомобиль, как, не рассмотреть, а подумать о том, что думаю, может быть, и ничего. Это когда был тест Grand Cherokee, как только вот появился в нынешнем кузове, это поколение, сколько это было лет назад. И тогда случился тест. Я подумал, такой брутальный. Вот. И потом эта мысль улетучилась как-то, сама собой рассосалась. Все. Больше предположить, что какие-то американские автомобили я бы рассматривал для себя. А, нет, вру. Нет, вру, конечно. Зачем я вру, непонятно. Во-первых, Chevrolet Camaro, безусловно. Ну, тут, пожалуйста, Дональд Иванович, можно не утяжелять комара? Умоляю. Уже достаточно того, что он обзавелся 2-литровым мотором. Маслкар американский, 2 литра турбопищалка. Ну, можно вот на этом остановиться. Не надо свинца туда добавлять, эти листов свинцов. А, конечно, кадиллаки, не все, но некоторые. Ну и Траверс Шевроле, как семейный большой кроссовер. Так что я вру, нет, американские машины можно рассматривать. Как жаль будет, если они все станут вдруг тяжелыми. И как хорошо, что они все вдруг станут дешевыми. Вы знаете, я хотел здесь оттолкнуться от позиции американского президента и перебросить небольшой мостик на нас с вами и наши будущие автомобили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, да. Простите, я вот звонил только что.
Да.
Ну вы знаете, как бы в формуле «Америка для американцев», в общем, все правильно было сказано. Тот же самый Камаро, который вы сейчас вот хорошо что сказали, обзор смотрел, но он у нас дороже стоит в 2 раза, чем у них.
Да, там он 21 000 долларов стоит. Перевести на наши 1 200 000.
Бензин, при том, что американские автомобили много бензина едят, но ведь американцев это же не парит, и экология у них не ухудшается от этого.
А у них еще и брюки, мешки на них висят. Они любят надевать.
В конце концов, мы что, здесь живем лучше, чем в Америке, что ли?
Ну, в каком-то смысле, да. Во всяком случае, брюки мы носим нормальные. Талия у нас там, где талия. Завышать не позволю. Помните броневого? Талию завышать тоже придумали. Нет, талия у нас как. А у них, вы посмотрите, как они ходят. Все как мешки. Пиджаки бесформенные на женщинах, брюки такие стали где-то под грудью. И такие, блин, вот, ну я даже не знаю. Но это некрасиво. Нет, вот это вот как-то не очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а что нам надо в наших-то тачках? Бог с ним, еще раз говорю, бог с ним, с этим Дональдом Трампом. Да, ну, на самом деле, плевать в хорошем смысле слова. На инициативе, на него и на него, может. Ну, не знаю, вообще не думаю о нем. Давайте про нас с вами, про те автомобили, которые мы пользуемся каждый день. А что в них, вот, если не утяжелить, сделать дешевле их, это, конечно, безусловно, мечта каждого. Я уже высказал неоднократно свою мысль, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации не продается ни один автомобиль, про который мы бы сказали, цена ему соответствует. Нет такого автомобиля. Каждый автомобиль, продаваемый в России, с нашей точки зрения, должен быть дешевле. Где-то на 200 тысяч, где-то на 500, где-то на 4 миллиона, а где-то на 14 миллионов. Но должен быть дешевле. То есть эта позиция понятна. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, а что еще вот в современных автомобилях?
Я понял, Рома. Слушаю тебя, как бы, ну зачем вот людей в заблуждение вводить насчет спортивных тачек, то, что они легкие. Ну, в смысле, легкие, понятно. Но за счет чего? За счет алюминиевого каркаса безопасности, за счет карбона. Ну, как бы тут сравнивать некорректно. А утяжелять не сказал он этот Трамп. Ну, пусть он сказал, как бы, это бред очередной. Ну, для чего он сказал, я не знаю. И мы его обсуждать давай.
Я не обсуждаю, да, блин. Просто пока шли гудки в трубке до звона, была упущена основная идея. Я же говорю, я про нас хочу говорить. Бог с ним, с Трампом, с утяжелением и удешевлением. То, что дешевле наши тачки, продаваемые в России, все, любые должны быть, это понятно. А что еще? Вот прикиньте, вы такой районный Трамп, и вы делаете заявление. Автомобили, которые вы мне подсовываете, должны быть... Я про это спрашиваю. Чего вам не хватает в современных автомобилях? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром.
Доброе.
Знаете, мне кажется, в современных автомобилях реально не хватает какого-то заложенного, ну, качества, надежности. Потому что, вот помню, в 2005 году еще, по-моему, бочка была, у меня знакомый купил Audi шестерку. Сейчас у нее пробег уже 700 тысяч. И в двигатель еще, если честно, не лазили. Покажите мне хотя бы один современный мотор, не считая, но опять-таки американцев там 6-литровых, в которых можно также не лазить, и которые...
А СО2 он сколько выбрасывал? СО2, углекислого газа.
Но он до сих пор еще выбрасывает.
Так о том и речь. Вы понимаете, эти моторы становятся такими технически сложными и, как следствие, такими не очень технически надежными, да. Они становятся из-за своей сложности. То есть, ну, это аксиома. Чем сложнее система, тем выше вероятность ошибки.
Надо работать в обоих направлениях.
Конечно. А почему система становится сложнее? Ну, те же самые двигатели. Потому что бесконечное ужесточение экологических норм. Я вас уверяю. Каждый производитель спит и видит, как бы делать нам чугунные блоки весом по 4 тонны, моторы вот такие, которые будут коптить, как, я не знаю что, как паровоз. Они спят и видят, чтобы вот это нам делать. Но, к сожалению, точнее для них и, к счастью, для нас, экологическое законодательство мировое и европейское, в частности, таково, что приходится изощряться, приходится гибридизировать двигатели, электротехнологии придумывать, уменьшать объемы, увеличивать технологичность двигателей, наддувов туда, да, все вот это вот. А это, конечно, понижает надежность. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Добрый, Роман, еще раз, Геннадий. Ну, тут есть на самом деле немножко и лукавство в этом, в теории надежности, да. У нас вообще-то на самом деле все разработки повышают надежность всегда, да. Но сейчас ни один производитель, ни электроники, ни вот автомобилей не заинтересован в его большом сроке эксплуатации.
Ну, конечно.
Потому что иначе не нужны будут новые модели. Я купил автомобиль, езжу 15 лет, нет проблем.
Мы бы сейчас на третьем айфоне сидели, у нас бы третий айфон был у каждого. Да,
телевизоры, конечно. Что угодно, чайники, утюги.
Давайте все-таки вернемся... Советское. Секундочку. Роман, нет, не хоть... Да. Подождите, дайте без советского, у меня просто времени 6 минут осталось. Давайте, смотрите, современные автомобили, и чего в них, по-вашему, нет, или что из них нужно удалить? Давайте вот подойдем к этому. Вот современные, не какие-то конкретные, а в целом автомобили как сегмент технический.
Вы знаете, на самом деле все-таки вот, ну, работает рынок нормально. Они, в общем-то, напичканы тем, что надо. Я бы не сказал, что у него какие-то излишества, да, что он слишком за электроники много. Ну, иногда, может быть, да, ее перебор какой-то, то есть вот возникает, да. Но в целом, я бы не сказал, что мне вот автомобиль надо еще что-то.
Все, я понял, все нормально, вот все хорошо. А можно какое-то время не трогать? Вот просто какое-то время оставить как есть. Вот я бы два места оставил. Да, Москву, вот же можно не трогать, как какое-то время не ремонтировать годик хотя бы. И автомобили. Так получается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе. Я,
вы знаете, моя точка зрения, что современный автомобиль сегодня — это Тесла, который как раз изготовляет Соединенными Штатами Америки. Вот это моя точка зрения, что все-таки электромобиль — это будущее сегодня.
Но вы понимаете, в чем дело? Я... Тут такая история. Есть у вас секундочка? Я сейчас попробую развить эту тему. Современный электромобиль... Ой, тогда звук будет заносить. Ладно, тогда в радио. Современный электромобиль без замкнутой системы получения возобновляемой энергии не имеет никакого смысла. Потому что вот здесь сидел Роман Русинов, пилот наш, прославленный чемпион и все на свете, и рассказывал о своей эмоции от посещения формулы И. Вы знаете, есть альтернативная формула, электрическая формула И. Когда все зелененькое, электрическое, беззвучное, без выхлопов, а рядом за сеткой такой зеленым затянуто тентом, специально экологической, чтобы выглядело, чтобы все зеленое было, стоят дизель-генераторы, которые... коптят, вырабатывая энергию, которой будут заряжаться эти формулы. Но это иллюзия. Ну что, она из воздуха, эта энергия, берется? Нет, она не берется из воздуха. Мы эту энергию должны производить. И, как правило, не знаю, на сколько процентов, но на очень большой процент эта энергия производится из углеводородов, добывается электроэнергия. То есть мы просто трансформируем один вид энергии в другой и заправляем не бензином, а электричество. Вместо того, чтобы бензин сжигать в двигателях автомобилей, мы бензин сжигаем в генераторах. А потом заряжаем электроэнергией полученные электромобили. Тесла имеет смысл в Калифорнии. Где-то там, в Поло-Альто, когда у тебя 300 солнечных дней, когда у тебя умный дом, когда у тебя дом покрыт черепицей, собирающей солнечную энергию, весь дом, опять же, выпускаемой компанией Тесла, эта черепица выпускает. Когда у тебя стоят зарядки и аккумуляторные батареи в подвальчике, там прачечная комнатка у тебя, постирочная, и рядом батареи. И твоя Тесла. И когда в течение дня твой дом генерирует энергию, собирает ее, потом накапливает ее в батареи, ты приезжаешь домой, эту энергию перекачиваешь в Теслу и продолжаешь ездить. Вот в этом смысле мы можем говорить о зеленых технологиях. А сейчас, когда мы сжигаем углеводороды для того, чтобы добыть электричество, чтобы зарядить экологические автомобили, ну, это немножечко, ну, так себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Алексей Королев.
Да, Алексей.
Тоже много разговаривали по поводу электромобилей, и то, что вы сказали, все правильно.
А еще забывают о гидроэлектростанциях, которые строят и которые ухудшают нашу экологию. Об атомных электростанциях. Чернобыль, атомные... Фукусима.
Ну, да.
Это, нет, это же все наши розетки. Это все наше электричество.
Да,
и это все от лукавого. Это уход от углеводородов.
Да,
а никакой экологии от электроавтомобилей улучшения не будет. Потому что откуда-то надо, правильно вы сказали, брать энергию.
А чтобы взять, надо что-то сжечь. Это закон сохранения энергии. Она не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Ту энергию, которую Маск накапливает у себя дома, ее нам солнышко поставляет. Там горит этот водород и превращается в гель. Вот. А мы свою энергию здесь, на Земле, собираемся сжигать углеводороды, чтобы добывать свою электрическую энергию. Ощутите разницу вроде бы таких похожих, но при этом таких разных электрических энергий.
Моторы. Автопром.
Так, все. У нас минута осталась до конца, ведь у меня же было куча новостей. Во-первых, по Селтосу вы спрашивали, я отвечаю, появилась информация об оснащении двигателей кроссовера для нашего рынка. 2 литра 149 сил или 170 сил турбомотор объемом 1,6. Селтос предложен будет с двумя трансмиссиями, бесступенчатым вариатором, с бензиновым надувным будет этим 1,6 мотором, или 7-ступенчатым. Нет, или чем еще? Или... А, или 6-диапазонным автоматом. Все, ребят, сейчас никаких цен по... нет по Селтосу, нет никаких данных. Это просто спецификация небольшая по модели. Ну и да, многие уже об этом написали. В России стартовали продажи самого мощного Volkswagen Amarok. 258 дизельных сил. V6 под капотом и стартовая цена вообще на всем автомобиле. 3 миллиона 474 тысячи рублей. Если еще что-то надо вам, пожалуйста. 4 миллиона 474 тысячи рублей. Теперь ответьте. Если бы вы сейчас выбирали для себя пикап, и вы были такой типа понтовый человек, вы бы выбрали Volkswagen или Mercedes? Я так просто спрашиваю. Volkswagen или Mercedes? Ну вот подумайте об этом. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.